А вот дальше мы с вами обращаемся к важнейшему моменту, это избрание дома Романовых. Это момент очень важный, здесь есть, существует масса таких мифологем, которые мы должны все-таки для себя положительно решить. Никакого избрания Романовых на царство не было бы, если бы не было прецедента избрания Бориса Годунова. Это факт. И именно избрание Бориса Годунова, это была революция. Это, конечно, была революция. То есть на тот период все-таки в России никого на троне, кроме потомков Рюрика, никто в принципе видеть не мог. Настолько род сросся вообще, так сказать, и с православием, что это были вообще два неразделимых понятия. Об этом Маргарита Николаевна Городова будет говорить. Но я отмечу такие моменты, материальные свидетельства вращения, сращения православия и рода Рюрика. Первый факт, и мы это знаем, Русь сложилось как государство до христианства. Это факт. Но этот факт очень важен для христианства. Русь государственно вошла в церковь. Всем государством. Мы воцерковились нечастным образом, нечастным порядком. Мы государственно воцерковились. То есть это вообще-то говоря, это, опять же повторюсь, любимое мое слово, не ругайте меня, это генетический код нашей государственности. Воцерковление государственно произошло. Это очень важно. Не лично. Поэтому наше личное благочестие будет всегда находиться в состоянии некой уязвленности, пока это благочестие не разрастется до общих государственных масштабов. Это абсолютный факт, закономерность нашей истории. И на Руси это всегда вообще род Рюрика, на Руси чтился до того, что одежды князей, даже не прославленных церкви, вывешивались в алтарях храмов. Это факт, это мы можем увидеть в летописях. Ну и факт, конечно, хранения оружия, а Троицкий собор вскоре это ярчайшее свидетельство тому, где хранились два меча князя Давмонта, Псковского святого, и князя Всеволода Гавриила, два меча, которые хранились и висели в алтаре. Удивительный факт, но у меня такое подозрение, что эта традиция вообще была очень широко развита на Руси. Остатки ее мы видим в Смоленске. В Смоленске долгое время хранились доспехи Меркурия Смоленского, витязя, который спас Смоленск от Батыя, и вернулся в город, сказав о победе, неся свою голову в руках. И долгое время хранились доспехи, сейчас в результате революционных событий остались только его сандалии. Металлические сандалии, любопытнейший факт, который упустили наши историки из виду. У нас, когда рисуют всадников Древней Руси, они у нас все чуть ли не в лаптях, совершенно забывают, что ноги всадника – это самое уязвимое место. И вот эти сандалии, металлические сандалии святого Меркурия, это, конечно, и духовная, и историческая реликвия русского народа, до сих пор пребывают успешно с собой в Смоленске. Перехожу дальше, собственно говоря, к революции Годунова. И вот представьте себе, Годунов избирается на царство. Соответственно, мы все знаем прекрасно, что одной из главных трагедий нашей истории это было убийство царевича Дмитрия, которое, по сути дела, предвосхитило и гибель царской семьи. По сути дела, это две абсолютно взаимосвязанные трагедии. И на Годунова историки вешают, ну не только историки, современники вешают всех собак. Значит, масса косвенных улик, конечно, указывает на него. Но в момент убийства царевича Дмитрия был жив царь Федор Иоаннович с женой. Никто, положа руку на сердце, не мог знать, родится у них ребенок или не родится. И он родился, родилась девочка. Значит, Борис Годунов, ну какие у него были основания считать, что вот почти тысячелетняя на тот период там традиция, не побоюсь этого слова, даже не 500-летняя, пребывание единой династии у власти в России вдруг сменится, и он займет место. Да не было у него таких оснований. Косвенно кто был заинтересован вообще в устранении именно вот этого Мономахова дома? Косвенно следующими по старшинству были шуйские, по большому счету, именно на шуйских могла бы лечь сразу корона. И она на них в итоге легла, на Василия Шуйского. Любопытнейший момент. Но я хочу сказать о другом. Значит, Годунов, к сожалению, его правление столь краткое, что он толком, его легитимность, в общем, опиралась на супружество его сестры с Федором Иоанновичем. А вот при выборе Романовых вопрос легитимности встал уже немножко по-другому. Здесь очень важный такой момент. Романовы при выборе опирались на свое, как тогда они говорили, родство с царем Иоанном Грозным. Это был принципиальный момент. Собственно говоря, это было свойство через Анастасию Романову. Но факт удивительный. У Романовых ведь была и действительно кровная связь с Рюриковичем через князей Горбатых. Она была очень отдаленной. И стоило им только на соборе вот, как бы заявить об этой связи, их карта была неминуемо убита более старшими фамилиями Рюриковича, Шуйскими. Ну, для них Горбатые были ничто. Вот, именно поэтому разыгрывалась все-таки такая карта именно родства достаточно близкого по линии Анастасии Романовой. Но все-таки выбор, ну, надо признать, выбор Михаила Романова, это была уступка Тушинскому лагерю. При голосовании, если мы посмотрим на голосование, в общем-то, ну, к прискорбию именно тушинцы привели фигуру Михаила Романова, и им казалось, что она будет, ну, вполне такой, как бы, управляемой, что они привели к власти. Мы знаем, что в 1633 году герой освободительного нашего движения князь Пожарский умер от черной тоски, то есть, говоря, иными словами, от депрессии, несмотря на то, что у него было масса ранений тяжелых, смерть его наступила в результате какого-то длительного депрессивного состояния. Мы можем только гадать, с чем оно относилось, но, возможно, все-таки он видел себя на престоле, тем более, что это единственный человек, который не запятнал себя ни единым предательством в смутное время. И вот давайте посмотрим, как легитимизирует себя Романов. Да? Значит, вот любопытный факт. Мало того, что они все-таки подчеркивают свою связь с Рюриковичами, Романовы, и об этом тоже нигде не говорится, Романовы отказываются от мифа, связанного с прусской легендой, с Прусом и Августом. Августианская легенда, она не работает. С чем это связано? Ну, во-первых, конечно, рост исторических знаний в 17 веке в России говорил о том, что никакого брата Пруса у Августа Кесаря не было. Ну, а и огромное количество источников уже переводились на латинский язык, греческих. И, в общем-то, сама эта тема себя исчерпала. И что делается? При Романовых огромное количество летописей увязывает род Рюрика, ну, Гостомыслу, что было известно, а род Гостомысла возводит древним князьям легендарным, славянную Русу. Таким образом, Романовы себя легитимизируют не просто как наследники Рюриковича, а наследники рода, который идет фактически от сына Ноя, Яфета. Вот такая удивительная легитимизация. Были ли исторические основания для этого? Были. Исторические основания для такой историосовской построения родовой историосовской преемственности были. И возвращаясь к Татищеву, Василию Никитичу, которого страшно сейчас критикуют, значит, многие историки, он всегда критиковался именно за то, что донес до нас сведения, не сохранившиеся больше нигде. Мы знаем, что в России, в Новгороде, больше Якимовская летопись именно интересовала север, Новгородом. Правила династия последним мужским потомком, который являлся Гостомысл. А до Гостомысла был череда предков, и один из древнейших князей назывался Владимир Древний. Есть ли у нас подтверждение о его существовании, о Владимире Древнем, или Владимир Старый, как его называл Татищев? Они, оказались, они есть. Более того, они лежат на поверхности. Я обращаю ваше внимание на замечательную работу современного историка Льва Прозорова, связанную с нашим былинным эпосом, который совершенно убедительно доказывает, что в былинах прообразом Владимира Былин являлся не Владимир Креститель, а именно Владимир Древний. И на это указывает масса вообще деталей, начиная даже от мест развития некоторых былинных событий, масса деталей. А Владимир Креститель наложился на этот образ впоследствии. То есть в итоге былинный Владимир, он состоит чуть ли не из трех Владимиров. Это старый Владимир Креститель и Владимир Мономах. Вот такое подтверждение этой гостомысловской летописи для нас очень важно. Ну и немножко заканчивая свой рассказ, я не буду подытоживать свои исторические экскурсы какими-то нравоучениями, потому что это сделают за меня. Я считал важным донести вот именно эту информацию для вас, потому что битва на вот этом идейном поле, она сейчас вот где-то к сентябрю, к Рождеству Богородицы, а вы знаете, что по преданию князь Рюрик прибыл в Новгород именно в праздник Рождества Богородицы. Предание позднее, вот, но это все-таки предание, к нему надо относиться с огромным уважением. И оно, собственно говоря, не противоречит и не может противоречить. Ну, собственно говоря, а почему бы и нет? Сентябрь – нормальное время года. Я купался в Волхове в сентябре, то еще тепло. Значит, соответственно, что здесь важно? Важно, что при Гостомысле была заложена вот эта преемственность власти, которая впоследствии в России повторится и при Рюриковичах, и при Романовых. У Гостомысла было по преданию 4 сына и 3 дочери, сыновья погибли в битвах, средняя дочь Умила была выдана замуж за князя Годлава, князя Бодричей, славянского племени Южной Балтики. И вот Гостомыслу снится сон, чудесный сон, что из чрева его средней дочери Умилы вырастает древо. Он обращается к жрецам. Жреческая коллегия располагалась тогда на Бронинском холме, он раньше назывался Славянский холм. Его, кстати говоря, предание связывало именно с тем князем Славеном, который считался первопредком всех князей Севера. Обращается к жрецам, те его почему-то переадресовывают в Курляндию, видимо, там посильнее были, ну, типа нынешних майя, которые предсказали конец света. И жрецы в Курляндии говорят, что продолжение рода, очевидно, должно быть по линии его средней дочери. И именно от средней дочери, которая имела трех сыновей, Рюрика, Троллора и Синеуса, идет новая династия. Они прибывают в Новгород, и мы знаем, что Новгород не с радостью их встретил. Было восстание Вадима Храброго в 874 году. Кем был этот Вадим? Многие ученые считают, что Вадим имел юридическое тоже основание считать себя вправе наследовать стол деда, будучи сыном старшей дочери. Эта мысль не противоречит как бы логике, она вполне приемлема, как бы там ни было. Часть новгородцев, проигравших эту битву Рюрику, убежала в Киев. То есть, значит, существовала все-таки связь Киева с Новгородом. Заканчивая, хочу сказать, что вот этот прецедент, продолжение рода по женской линии, он стал, еще раз простите меня, генетическим кодом нашей государственности, и он повторился в России и при избрании дома Романовых. Вот такой удивительный момент. И заканчивая свое выступление, я хочу подчеркнуть, что удивительность этого рода, она нами до конца не оценена, и а его святость тем более не оценена, и это еще, в общем, дело предыдущих, наверное, каких-то событий, которые будут происходить в нашем государстве. Но об этом в 1150-летний юбилей призвания Рюрика стоило сказать. Я на этом закончу, с вашего позволения, и уступлю место другим.
Уважаемые участники, в течение 10 минут можете задавать вопросы докладчику.
Да. Владимир Евгеньевич, а можете сказать свое мнение по поводу ситуации, когда многие говорят о восстановлении монархии в России, и, конечно же, наверное, существуют претенденты на российский престол от различных династических линий, которые, может быть, себя считают даже свою легитимность. Можно задать маленькую характеристику?
Да, я очень кратко, чтобы это же такая тема, стоит ее очень серьезно поднять, и начнется дискуссия. Поэтому я отвечу очень кратко о существующих тенденциях. Первое. Отвечаю на вопрос о возможности восстановления монархии в современной России. У меня был, знаете, такой спор с одним очень уважаемым священником московским, очень уважаемым. Значит, мы сидели в такой компании единомышленников, праздновали день рождения на тот момент депутата Государственной Думы Бабурина. Вот. И Сергей Николаевич, он вообще такой вот человек, который пришел к монархизму, такой вот убежденный. Вот. И, значит, показал на меня пальцем, сказал, что Владимир Евгеньевич верит в возрождение монархии. На что, значит, уважаемый священник говорит, ну что, молодой человек, ну это же чудеса, это просто сказка волшебная, ну как вы можете себе это представить? Ну это невозможно, это из области фантастики, из области какого-то чуда. Вот. И знаете, как я окрысился? А я ему сказал, знаете, вот человек, который стоит у алтаря, и человек, совершающий божественную литургию, почти каждый день свидетель такого чуда, по сравнению с которым восстановление монархии в России, чудо гораздо меньшего масштаба. Поэтому не верить нам, христианам, в такую возможность было бы очень смешно. Он у меня сильно обиделся. Значит, второй момент. О претендентах. Значит, начиная с 18 года, претендентов было, знаете, Кирилловская линия, прекрасно знаете, что у них определенные, если буквально подходить к закону Павла о престолонаследии, то у Кирилловской линии эти права все-таки есть, надо признать. У Кирилла Владимировича, его потомка Владимира Кирилловича, у его дочки Марии Владимировны и у ее сына Георгия Михайловича. Но кроме, так сказать, законнической части, которая, собственно говоря, для православной России никогда не играла особой роли, есть еще другие моменты, которые, конечно, указывают на то, что, в общем-то, они свое право на престол потеряли давно, навсегда и по существу. Но вот монархическое сознание, вы знаете, очень долго у нас опиралось на клятву 1613 года, где было недвусмысленно сказано, что наши предки клянутся за себя и за всех потомков верностью дому Романовых. И вот эта некая неверность дому Романовых, это, конечно, огромный грех, который на нас, на всех лежал, ложится. И вопрос состоит, и будет ли лежать он дальше. Но все-таки в тот момент, когда наши предки клялись, надо для себя четко осознать, а что они имели в виду под домом Романовых. Для человека начала 17 века дом Романовых и вообще любая династия, это прежде всего, конечно, мужское наследие. Для государя на Руси это не могло быть вообще иначе, потому что государь являлся вообще православным государем, внешним епископом. Значит, и если это догматически нигде не прописано, то де-факто это всегда признавалось. Мы знаем переписку Льва Исавра, императора византийского, и папы, где папа официально признает Льва Исавра, хотя это гонитель, иконоборец, он его признает внешним епископом церкви, прямо в письме указывает его титул. Значит, никакая женщина на троне, конечно, никаким епископом, ни внешним, никаким быть не могла. Просто никакого помазания на царство получать она, в принципе, тоже не могла. Для христианского и дохристианского сознания это нонсенс. Более того, это нонсенс для очень многих традиций. Это нонсенс для традиций, скажем, царской власти в Индии, в индуистской, в Китае, в мусульманских странах. Ну, в общем, это вообще нонсенс. Вот, это, так сказать, уже знамение времени, утухание самого принципа монархизма. Соответственно, как бы начались споры, кто еще из Романовых имеет право. Ну, мы же понимаем, что последним Романовым по крови был Петр II. Все, с Петра III, по большому счету, управляла Галштинско-Топовская династия по мужской линии, связанная с Романовыми по женской линии. Что, как я уже говорил, конечно, тем не менее, власть позволяла власти считать себя легитимной преемницей Романовых. Но после краха 17-18 года, конечно, этот вопрос уже не может стоять вот в таком смысле. И его пытались решить, потому что вот этот кризис спора монархистов Кирилловича и антикирилловича, в котором я одно время очень участвовал так вот всей душой, меня даже представители антикирилловского направления, братья Гримарны, назначили своим представителем в России, это был 99-й год. Вот. Я участвовал в этом споре, там, но потом я понял, что это абсолютно все бессмысленно. И попытки выйти из вот этого порочного круга поиска сейчас как принимаются самые разные. Начиная от экстравагантных, например, призывать на трон Эдинбургов. Причем Эдинбурги — это одни из ведущих деятелей сейчас европейского сообщества. Финансисты, значит, и, соответственно, я не знаю, чем руководствуются люди, которые считают, что Эдинбурги непременно должны прийти в Россию. То есть это представители тех сил, которые априори абсолютно враждебны православным государствам. Априори. Значит, есть еще такое направление, ну, не буду говорить, кто за ним стоит, вы сами прекрасно понимаете. Это такой проект Майкл Кенский. Майкл Кенский – серьезный проект, он в России представляет крупнейшие компании, British Petroleum, он представляет в России, De Beers, фирму, которая занимается алмазами. Человек с огромными финансовыми связями, человек, который зачем-то выучил русский язык и говорит на нем не хуже, чем Мария Владимировна. Человек, который просто одно время не вылезал из России, и этот проект был. Значит, проект этот и сейчас окончательно не затих, но выясняется, что, оказывается, у Майкла Кенского есть старший брат, который некоторое время и не учил русский язык, и не говорит на русском, но вдруг тоже заявил о своих правах, ну, только фактом старшинства. Вот такой проект экстравагантный. Значит, православная общественность на эту тему уже отписалась, что существовало такое предание, что грядущим монархом России будет Михаил II. И вы помните знаменитый поход генерала Унгерна, когда он повелел на своих знаменах начертать монограмму М2, Михаил II, мистический царь России, и начал свой знаменитый азиатский поход, издав приказ номер 15 о возрождении всех тронов, которые только возможно возродить, начиная с трона манчжурского и кончая троном русского белого царя. Значит, существует, ну, до сих пор существует и, значит, линия Марии Владимировны, мы помним этот проект, который руководил в свое время Шумейко, о назначении, значит, Ельцина регентом и возвращении им трона. Им даже там какие-то здания готовили в Петербурге. Был проект, что Михаил Георгиевич немножко поучится в Нахимовском училище в Питере, ну и пойдет вот со стопами. И он даже начал учиться, по слухам, даже там было, ему нечаянно по фейсу дали, и он сказал маме, что он больше не будет учиться в Нахимовском училище. Не самый удачный, кстати, выбор, потому что в Нахимовском училище все друг друга бьют вот сейчас в Питере. Я знаю, можно было открыть какое-нибудь потише место. Ну, из этой деревни пытаются по-разному выйти. Например, я знал одного историка, который указал на такой любопытный факт. Действительно, ведь Мономаховичи, вот эта царская линия, значит, Рюриковичей, Мономаховичи были младшими по отношению к Ольговичам. У Ярослава Мудрого было три сына, Изяслав, Святослав и Всеволод. И вот царственная линия, которая закончилась Федором Иоанновичем, она от Всеволода, младшего сына. А от среднего сына Святослава Ольговича, чьих потомков, в общем, до сих пор приличное множество Ольговичей, черниговских князей. И он считал, даже приводил какие-то, на его мнение, косвенные факты, что Феодосий Печерский, то есть основоположник монашества, благоволил именно Ольговичем и благословлял только Ольговичем. Вот тоже любопытный факт. И историк этот предлагал одним из выходов из этой дилеммы, значит, обратить внимание на Ольговичей. Вот. Я не буду сейчас судить вот эту его позицию, но тоже любопытный факт. Вот. Ну и, конечно, мы упомянем немножко позже, это такое ходячее предание, не только европейское, о скрытом государе. Я просто хочу рассказать, как это предание нашло себе отражение в российской мифологии. Еще есть вопросы?